Так, друзья мои, помните, я вам говорил о такой вещи, которая на первый взгляд может вызвать некоторое удивление и недоумение. Мы очень часто употребляем многие слова и понятия, за которыми подчас люди не знают, что найти. Прям как в сказке в русской: «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Так вот и мы говорим о смирении, о любви, о благодати, о добрых делах, о молитве, о подвигах, о благодати. И вы знаете, вот иногда слушаешь так проповедь и немножко удивляешься. Будем следовать за Христом, будем искать благодати Божией, будем стремиться приблизиться к Богу. Будем стараться общаться с Богом. Понимаете? И таких столько общих фраз, что помереть можно. Думаешь, наконец, а что это такое значит? Это самое, знаете, тяжелое. Ко мне неоднократно подходили и говорили: ой, как хорошо, говорит мальчик, только ничего не понятно, что он хотел сказать. Все говорит вот такие общие слова, а как это? А что это такое смирение? А что это такое любовь? А что такое кротость? Недавно у меня был разговор, так один говорит: как вот о кротости, я говорю: а что это такое? Оказывается, даже основных понятий. Вы знаете, когда на ученых конгрессах выступает человек и предлагает какие-то новые идеи, то прежде всего, с чего он начинает? Это разговор о понятиях, которые он будет употреблять. Он дает конкретное содержание, раскрывает содержание каждого понятия, которое он будет употреблять во время доклада. И если даже он, особенно даже, если он употребляет понятие, к которому мы уже привыкли, но вкладывает в него другой смысл или хочет сказать в совершенно другом аспекте, он дает прежде всего разъяснение этого. Тогда только разговор становится понятным. Что такое следовать за Христом? Что это такое приобщиться к благодати Божией? Что это такое феория, какое-нибудь созерцание? Да. Как отличить доброе дело от недоброго, хотя по внешней стороне оно может быть выглядеть очень добрым? Вот эти, друзья мои, вещи, как мне кажется, являются основополагающими и в той теме, если хотите, за которую вот мы взялись. Как я уже вас предупреждал и говорил, будем этим заниматься все вместе. То есть что-то такое буду, назову какие-то конкретные понятия я, другие понятия, может быть, которые требуют разъяснения, или о других понятиях скажете вы, но мы, в конце концов, должны добиться некой ясности в понимании этих вещей. Самое, может быть, удивительное и самое, может быть, так сказать, ну, может быть, не самое, но подчас очень малопонятным является даже такое положение, которое, ну, не должно бы вызывать, ну, никаких, так сказать, недоумений. Вы уже помните, как я вам говорил о том, как я на лекции попросил вот студентов, вас, хотя не вы были, а другие, да, пригласить господина Беса на лекцию и провести в нее экзамен. Вы помните, я говорил вам, да, кажется? Что-то вы молчите. Не говорил вам, да? Ну, как же такое? Ай-яй-яй. Но я попросил студентов на лекцию пригласить господина Беса. Но при условии, чтобы он на рога одел шляпу, на копыта – сапоги, а хвост спрятал в брюки. Хороший, по-настоящему. Все, оделся как следует. Он пришел. Причем это, конечно, я спрашиваю: вы видите? Все, конечно, студенты говорят: ну, конечно, видим. Так же, как и вы видите. В общем, мы все довольны, что все мы видим. И затем я начал проводить у него экзамен. Но экзамен как я проводил? Опять-таки, духовно. Но студенты все слышали эту духовную беседу. И в конечном счете, в общем, выявилось следующее, что господин Бес, оказывается, великолепно знает все христианское вероучение. По понимают сущность христианства, сущность жертвы Христовой, понимают истинный путь спасения, слышите? Все понимает, знает святых отцов прекрасно, а уж Библию вообще наизусть. В общем, экзамен показал, а свидетелями были все вот студенты. Я их спрашиваю, вы слышите? Все говорят, ну, конечно, слышим, ну, естественно. Как же вы можете не слышать, правда? Уж кого-кого, мы ангела скорее не услышим, а уж господина беса мы всегда слышим. И днем, и ночью. Ну, в общем, кончилось чем? В общем, я говорю, теперь вы убедились, что бес – православнейшее существо. Все знает, все понимает, все изучил, великолепно знает всю историю. Православнейший бес. Ну, и тогда я в присутствии всех студентов говорю, ну, теперь, господин бес, осталось, ты же православнейшее существо. Ну, что ж, ну, давай уж помолимся вместе. И вот тут-то и произошло. Лучше бы я и не говорил. Громы, молнии, сера, да, и так далее. Ну, в общем, ужасные вещи. Оказалось, что он все знает, знает, конечно, лучше, чем все богословы и профессора мира вместе взятые. Представляете? Что было очень неприятно мне слышать, конечно. Да. Все знает, все понимает, но ничего не делает по воле Божией, а живет вопреки. Вместо снисхождения, к нам, грешным людям, он ненавидит нас. Вместо того, чтобы сделать нам добро, он делает зло. В общем, это такое фанатично злое существо, которую даже трудно себе представить, при всем знании. К чему я это говорил, вы, наверное, понимаете. Это, вообще, вот эту, так сказать, аллегорию было бы очень полезно услышать всем тем, кто поступает в духовную школу, чтобы они поняли, по крайней мере, одну простую вещь, что изучение богословских наук, изучение вообще богословия, всего богословия, само по себе не изменяет человека. Более того, скажу, что сама Церковь является чем? Этим великим, божественным, богодарованным средством, или, хотите, кораблем, только в который человек может приобрести спасение. Но как? Если он будет стремиться соответствовать всему тому, о чем учит Слово Божие, о чем учит Христос, к чему призывает Он. Если сам по себе Он не принимает никаких усилий к тому, чтобы стать, в какой степени может стать богоподобным, то есть что значит богоподобным? Ну, жить по заповедям Божьим, то никакого проку от всего этого богословия и богослова не будет. Не будет, слышите? Нужны эти знания, да. Как я могу пойти в какие-то дебри лесные, какие-то незнакомые места, не изучив, если хотите, географию местности? Где изучил? В кабинете у себя. Я в кабинете, я не там. Но как тщательно нужно изучить все это? Какие верные признаки верного пути? Какие признаки, напротив, предупреждают об опасностях? Где звери, где разбойники, где болото? Как это важно знать! Где? Я сижу в кабинете. Я изучаю это в кабинете. И это мне потребуется, когда только эти знания? Когда я пойду. В противном случае все эти знания оказываются бессмысленным грузом. И более того, послужат осуждением мне самому. Как это важно знать! Все те, кто полагают, что знания сами по себе что дают человеку, глубоко ошибаются. Более того, у святых отцов есть серьезнейшие предупреждения. Например, у Исаака Сирина, как он строго предупреждает, что давать человеку знания, да, до которых он еще сам не дошел, чем не дошел-то? Понять он умом, кажется, может, не дошел чем? Опытом своей жизни, опытом борьбы с самим собой, опытом борьбы с тем грехом, который предстоит ему, опытом понуждения. Ибо только это понуждение человеком к жизни по заповедям, а это и есть жизнь по Христу, только это открывает человеку то, чего он до сих пор просто не видел и не мог видеть, и не мог знать. Вот, оказывается, перед лицом чего мы стоим. Скажу вам так, что мы, это у нас будет с вами, может быть, отдельная тема, правда, на четвертом это будет курсе, не на спецкурсе, но на четвертом курсе будет это отдельная тема о ложных пониманиях христианской веры. Ложных пониманий, оказывается, достаточно много. И об этом нужно, ой, как нужно знать, чтобы не ошибиться, чтобы не принять, как говорят сатану в ангеле, в виде ангела света за самого ангела. Этих опасностей очень много, оказывается, искажений христианского понимания, понимания христианства, я бы сказал. Это очень важно. Эти искажения проистекают не только на почве умственном, когда могут быть мнения неверные или суждения неверные, или те суждения, которые называются еретические, то есть которые прямо противоречат установленному учению Церкви, соборно установленному учению Церкви. Они могут быть в гораздо большей степени другого порядка. Эти внешние легче. Христос – Бог. Нет, Христос – не Бог. Он говорит, ну, все ясно. И я, даже ничего не понимающий, верю, я сразу говорю, ну, все ясно. Ересь, конечно. Или Христос только Бог, но не человек. И так понял, все ясно. Вы слышите? Мне не надо ничего изменяться, чтобы понять эти ереси. Вы слышите? Каким я был, такой остался. С полным мешочком страстей своих я все это могу понять. Вот эти вещи, вы слышите? Быть совершеннейшим нехристом, да, и тем не менее понять, что да, здесь ересь. Я вам скажу, даже эти вещи, это гораздо, так сказать, они откровеннее, они очевиднее, и вполне возможно, что с ними даже бывает при искреннем стремлении человека к истине и при искреннем именно стремлении с ним можно говорить, ему можно объяснить, можно обосновать, можно доказать, и он, может быть, перестанет так мыслить. А вот есть гораздо худшие вещи. Эти вещи, которые называются духовными заблуждениями, здесь особенно трудно. Здесь трудности разного рода возникают. Недаром отцы говорят о разного вида прелести. Прелесть, когда человек мнит, что, кажется, он идет верным путем, а на самом деле идет совершенно не туда. Отсюда возникает много вопросов, но один из главнейших вопросов – каков же критерий верного пути христианской жизни? Я думаю, что мы его многократно будем это слышать, будем говорить, и это очень хорошо, чтобы это осталось, в конце концов, в наших умах, по крайней мере, это осталось. Каков же истинный критерий верного пути? Если вы обратитесь к общепринятым, так сказать, ну, чувству, что ли, верного пути, то это что такое? То что мы находим? Говорят, этот старец прозорливый. О, прозорливость, пророчество, чудотворение. Вы слышите? Или другая сторона. Он молитвенник, он может там проскомедию совершать там несколько часов. Да. Или благотворитель, который, не знаю, полагает все что угодно, сколько угодно сил на то, чтобы помогать там другим людям и так далее. Это ли является критерием? Святые отцы говорят, нет. Все это, оказывается, можно делать и быть совершенно далеким от Христа. Истинным критерием верного пути, причем это, учтите, это святые отцы просто единогласно об этом говорят. Слышите? Истинным критерием является все большее видение в себе сначала грехов грубых, Потому что потом грехов мелких, все больше видней этих своих грехов. Потом, если человек правильным идет путем, если идет правильным путем, слышите, ему открывается видение своей греховности. Не грехов, слышите уже, а греховности. И на этом именно пути, на пути именно познания, познания вот этой своей духов, этого своего духовного состояния, когда человеку открываются не только грехи, которые он совершает, не только то, что, оказывается, он ничего доброго не может сделать по существу, а открывается сама пораженность души, в которой мы находимся. На этом пути, оказывается, созидается то, что называется вера во Христа. Это в высшей степени важное понятие в христианстве, в духовной жизни человека. Потому что здесь у нас такие грубые ошибки, что просто невозможно. Я верующий. Что такое я верующий? Я однажды в одном университете, когда меня спросили, что такое вера, то я человек немножко ненормальный же, как завопил пожар. Все вздрогнули, студенты, молодежь сидит. Я говорю, что, не поверили? А если бы поверили, сейчас бы все эти двери и окна бы вылетели вместе с вами. Все бы выскочили. Теперь поняли, что такое вера? Слышите, что такое вера? Оказывается, это действие. Это не пассивное восприятие информации о чем-то. Это просто некие рациональные познания, а вера – это движущая огромная сила. Если я верю, что пожар, я тут же в первую попавшуюся дверь выскочу или в окно. Вот что такое вера. И, кстати, скажу вам, здесь громадные различия между православным пониманием веры и, увы, западным. Не западным. Протестантизм – это чисто рациональное восприятие вот этих всех так, истин христианских, знание Священного Писания. Да, это уже верующий человек. Вера в то, что Христос… Вы слышите, я верю, что 2000 лет тому назад пришел Христос, воплотился, пострадал, воскрес и спас всех нас. Слава тебе, Господи! И все теперь мои грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие – все очищены кровью Христовою. Ура! Теперь же больше мне ничего не надо делать. Слышите, вера? Причем вот вы улыбаетесь, вы представьте себе, ведь мы разговариваем мы не с кем-нибудь, вот сидят профессора, профессора напротив нас, вот друг против друга. Мы говорим, как это можно? Не с места. Это незыблемый догмат. Почему? Психологически совершенно понятно. Еще бы, потому что если это не так, я должен что-то с собой делать. А тут можно ничего не делать. То есть это не значит, конечно, надо быть аморальным человеком, ну что вы. Это будет оскорбление, конечно, нет, ничего подобного. У них полное смешение, к сожалению, которое пронизано и наше подчас восприятие христианства, полное смешение духовности и нравственности. Хотя эти вещи совсем разные. Ну что же такое вера во Христа с православной точки зрения? Что это такое? Если это не рациональное признание, просто рациональное, хотя без умственного признания, конечно, ни о какой вере во Христа быть не может. Начинается, да, с этих, так сказать, чисто, я бы сказал, умовых, как это называл святитель Феофан Затворник. Он называл «умовая вера». Но с таким критическим оттенком говорил об этом. Умовая вера, то есть умом, рассудком, точнее сказать, рассудочная вера. Да. Конечно, с этого начинается вера. Но как она приобретается? Вы слышите, оказывается, вера во Христа приобретается. Конечно, она может иногда рождаться. Иногда Господь дает это, вдруг дает человеку дает некий благой, удивительный дар. Об этом мы подчас находим в биографиях некоторых людей. Вот мне недавно, не так давно, как-то меня вез один с лекции человек, и он говорит: я крестился, мне было 30 с чем-то лет. Говорит: вы знаете, Алексей Ильич, я очень вспыльчивый по природе и неуживчивый я человек. Здесь я целый месяц имел такой мир со всеми, что все на меня смотрят, уж не с ума ли сошел человек. Такое спокойствие, такая умиротворенность, такой именно мир, вы знаете, мир и радость души. Я просто с удовольствием молился вот в себе, про себя, но, говорит, только один месяц. А потом прошло. И он это не единственный человек, который говорил мне об этом. Я встречал еще целый ряд вот таких людей, да, которые утверждали то же самое. Один, например, мне говорил, что когда он был в тюрьме, в заключении, сидел со шпаной, то говорил, что молитва там просто была настолько прям непосредственной и живой, и сильно действующей. А когда из заключения освободился, то пришлось прям с понуждением привыкать к ней, прям бороться, что называется, за нее, прям трудиться над тем, чтобы не потерять ее. Так что бывают, конечно, вот такое сильное действие Божие. Это объясняется тем, что некоторым людям полезно немножечко вкусить, чтобы они знали, что такое христианство, знали, кто такой Бог. Вкусите и видите, яко благ Господь, чтобы знали. Уже потом, что называется, говоря по-человечески, не было оправдания, а я не знал, кто такой Бог, почему Он благ, да, и что Он дает. Дает Господь вкусить вот эти духовные состояния. Так же, как я говорил, стою в церкви, это вы себе представить не можете, какая радость была услышать: «Господи, помилуй!» Как это глубоко проникало в душу: «Господи, помилуй!» А потом это прошло. Дает Бог иногда вкусить человеку, что называется, чтобы он был безответным, а не говорил, что «а я ничего не знал, а что это такое, а кто это такое?» Да, это бывает. Это бывает, это нередко, но это, я вам скажу, все-таки это некое исключение. Правило же совсем другого рода. Добро приобретается, как где-то в Писании сказано, по-моему, не помню, о ком из ветхозаветных праведников: «Моим луком и моим мечом приобрел я». Луком и мечом приобрел. Так и здесь, то, о чем сказал Христос: Царство Божие нудится, то есть берет с понуждением, приобретается, и только понуждающие себя приобретают его. Вера во Христа, что она означает православной, по православному-то учению? Во-первых, как я уже сказал, это не просто умовая вера. Нет. Умовая вера присутствует у господина беса. То есть, причем даже я не сказал вам то, что он с иронией ответил мне, когда я сказал: ну ты веришь? Вы знаете, с какой издевкой он ответил: это вы верите, а я знаю. О как! Я позавидовал, позеленел от зависти даже. Он-то паршивец, все там видит, все знает, а мы-то только верим. Теперь мы, помните, как апостол Павел писал: теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, тогда же познаю подобно, как я познан. Здорово! Правда, как сильно, сильно сказано. А он, паршивец, там все видит, конечно. Он все знает, это мы верим. И гадательно. Гадательно говорим, гадательно рассказываем. Так вот, как же, хочу сказать, когда мы говорим о вере во Христа, оказывается, она, вера эта Христа, если вначале она требует каких-то, ну, умственных даже познаний определенных, если хотите, умственных, умовых доказательств, аргументов, а это, кстати, очень важно, друзья мои, особенно в наше время, знать аргументы истинности христианства. Это очень важно. Мы этим будем заниматься на четвертом курсе обязательно, специально. Это очень важно. Если вначале действительно дается, так сказать, толчок, вот я теперь я понимаю, да, вот на чаше весов я кладу все, что говорится против христианства, и вот то, что подтверждает его. Итак, разумный человек действительно убедится, что никаких аргументов против христианства нет. Все то, что называют аргументами, это мыльные пузыри в полном смысле слова, какое-то недоумие даже. Подчас такие возражения, что просто недоумеваешь, как это может взрослый, а подчас и образованный человек, и вдруг такие вещи предлагать. Ну, к примеру, там страдания, особенно невинные страдания, страдания младенцев, кажется, как это может быть Бог, и приходится отвечать, ну, слушайте, если нет Бога, действительно полный абсурд и ужас. Мучают людей, страдают бесконечно. Это невинных людей, невинных детей. Это действительно ужас. Ужас. Если же мы верим, что есть Бог, тогда мы верим, что все эти страдания имеют глубокий смысл. Причем какой смысл? Который вознаграждается, употребляю это слово, тысячекратным благом. Как писал апостол, нынешние, все нынешние страдания – ничто перед лицом той славы, которая откроется в нас. Как человеку, который переносит подчас тяжелую операцию, именно операцию, тяжелую операцию, и затем после успешной операции он встает здоровый. Он начинает выздоравливать, он начинает себя чувствовать хорошо. Он начинает ощущать жизнь, полноценную жизнь. Какая радость! Если есть Бог, то да, а если нет Бога – бессмыслица. Подумайте только и сопоставьте теперь. Вы что, выбираете веру в бессмыслицу или в смысл? Ну, это просто один из таких элементарных, я бы сказал, случаев, о которых можем говорить. Так вот, первый этап веры во Христа – это некая рассудочная деятельность, некое, если хотите, сочувствие, если хотите, души даже, поскольку я понимаю, что здесь аргументов больше. Но это только, так сказать, подготовительный курс. Это подготовительный курс. Это еще не семинария. Только приобретается вера Христа во Христа приобретается, а не просто вот так получается. Вот я не могу, вот все время говорю об этом, и не могу опять. Ну, слушайте, ну что из этого, что родился человек, ну, в семье православной, крестился, по обычаю, все, ходит, как, знаете, заведенные, как говорю, часы, и в церковь ходит, и все, а сам ни малейшего понуждения себя к духовной жизни. Никакой духовной жизни при этом не ведет. Я не знаю, это понятно или нет, что значит никакой духовной жизни не ведет. Вот об этом мы теперь будем говорить это постоянно. Что такое духовной жизни? Ну да, но он воздержится от каких-нибудь там преступных деяний, от каких-нибудь откровенных таких грехов, грубятины, что называется. Но духовные это же подчас эти грубые грехи, это даже нравственная категория, но не духовная. А в духовной жизни он может не вести никакой. Вы слышите? И, кстати, ну, о других не говорю, о себе скажу. Никакой духовной жизни. Исполняем церковные предписания, ходим в церковь, присутствуем за богослужением, вычитываем молитвы. Бываем и на исповеди, причащаемся, Так, и что дальше? И никакого движения. Я был так однажды обрадован, когда на одной конференции вдруг получаю записку. Женщина, я вот хожу, я не помню, сколько она пишет, 15 или 20 там лет, и я не вижу никаких изменений в себе. Что же такое христианство? Ой, как я был рад этой записке. Как хорошо она сказала. А что, о чем хорошо сказала? Что, оказывается, вот эта внешняя наша церковность сама по себе, это внешнее, которое мы исполняем, что называется, кожей своей, но она без души, без работы души духовной, к сожалению, нисколько не изменяет нас. Что же такое духовная жизнь? Так вот, вот мы сейчас и начинаем. Как приобретается вера во Христа духовной жизнью? Какой же? Что это такое? Духовная жизнь начинается с чего? С решения, которое, не знаю, интересно посмотреть мне, ну, на человека бы, было бы очень прям бы интересно и просто радостно познакомиться с человеком, который действительно сознательно, слышите, сознательно, то есть продумав, серьезно продумав, решил жить по заповедям Евангелия. Решил жить. Не просто я христианин, я православный. Я православный, конечно. А решил, принял решение жить по христианским заповедям. Ох, какая это великая ценность! С этого начинается, если хотите, духовная жизнь. Почему? Потому что заповеди Божии, заповеди христианские, это вовсе не то, что все мы видим во внешней церковной жизни. Вы понимаете? Все, что в внешней церковной жизни, это только некие средства, которые должны помогать духовной жизни. И храм, и богослужение, и принятие таинств, и молитвы, и посты. Это все, вся та совокупность, если хотите, средств, которые предлагает Церковь, предлагает нам для того, чтобы мы могли лучше и точнее вести духовную жизнь. Духовная же жизнь, она с чего начинается-то? Почему называется духовная? Слышите, духовная, не телесная, а духовная, дух. Ну-ка, кто видел духа? Что такое дух? Кстати, по-гречески, по-древнегречески, нус. Видите, я неопределенно произнес, потому что можно произнести и нус, и нос, да, дух или ум, нос. Духовная жизнь касается духа. Что такое дух в данном случае? Даже ума наш, то есть начинается с чего? С наших, если хотите, самих мыслей. Я особенно подчеркиваю это. Ну, подчеркиваю, простите, я это глупо сказал. Святые отцы подчеркивают это. Меня можете не слушать. А вот что говорят святые отцы, это надо слушать. Они подчеркивают. Тот, кто не придает никакого значения своим мыслям, которые у него возникают, тот, кто не борется с дурными мыслями, которые в нем вдруг вспыхивают. Тот, кто не ведет вот этой внутренней, как говорят, брани, тот никогда ничего не достигнет. Никакой духовной жизни быть не может. Первое, что это обращение внимания именно на духовную сторону, то есть на то, что творится, какие возникают у меня мысли, какие желания возникают. Какие мои отношения к окружающему миру, к людям, к событиям, к друзьям и врагам, к самому себе. То есть, слышите, то, что все скрыто от взора посторонних людей. Это только во мне. Это внутри. Как дух невозможно видеть, так и это никому не видно. А полный у меня целый наполненный мир. Мир всего, всякой всячины, чего там только нет. Недаром один проповедник хорошо сказал: «Мой ум, к сожалению, как пыльная дорога, дорога, покрытая густой пылью, на которой остаются следы и птиц, и зверей, и всякой скотины. Кто бы ни прошел, все там остается». Святоотеческая мысль здесь говорит вполне определенно, что вот этот внутренний наш мир помыслов, как они говорят, помыслов, мечтаний, надежд и всякие, если он не контролируется, то это загрязняет душу невероятно. Она именно загрязняется, как вот в прекрасную комнату, все прекрасное, навалите всякой чепухи, все, и прекрасных вещей, и самых гадких, и великолепных драгоценностей, и всего чего угодно, свалите все в одну кучу. Ой, хороша будет, прекрасная эта комната. Кто в ней только жить может, в этой комнате. Вот это, вот оказывается, с чего начинается, если хотите, некое духовное движение, с чего начинается. С самой, я бы сказал, сложной точки нашей жизни. Вот здесь борьба самая настоящая. Вот здесь аскео. Аскео – тренируюсь, подвязаюсь, упражняюсь. Вот здесь начинается аскет, значит, спортсмен. Вот там, где начинается наш спорт в христианстве. Слышите, какой удивительный спорт, конечно, в кавычках. Вот где что начинается, откуда жизнь. Если этого нет, то трудно рассчитывать, как это многие считают. Ну, не обращают никакого внимания на внутренний мир, но зато ходим в церковь. Зато ходим в церковь. Ну, ходит в церковь, и что? А в церкви что? А в церкви что творится? В церкви, в смысле, когда мы стоим в церкви, в нашей головушке, в нашей душе. Черт, говорю, вот десятки лет, а можно всю жизнь прожить, кажется, в церкви и оказаться совсем не в ней. Мне очень понравилась одна фраза одного человека, который сказал так. Я вошел в церковь, и даже не в храм, а в церковь, понимаете? Я вошел в церковь и даже не заметил этого. Слышите, вот это да! Попасть в этот мир и даже и не заметил. Я говорю, а как? А так, меня крестили, сказали, надо исповедоваться, причащаться. Ну, хожу, все. Я даже не заметил. Все как было, так все осталось по-прежнему. Вот это да, даже и не заметил этого. К сожалению, это очень частое явление. Духовная жизнь – это вовсе не это внешнее. Еще раз вам повторяю, пожалуйста, ради Бога, имейте в виду, потому что это одно из самых губительных явлений, когда мы отождествляем духовную жизнь вот с этой чисто внешней стороной жизни. Более того, чему я поражался, изумлялся, и, если говорить, негодовал даже, когда на Западе то и дело слышал, когда что духовная жизнь – это, знаете, что такое? Это участие в Евхаристии. Участие в Евхаристии. Оказывается, это и есть духовная жизнь. Вы слышите? Надо причащаться просто. Смотри, у нас иногда у некоторых проповедников слышу тоже. Думаю, Господи, уже как попугаи уже повторяют. Забыли, что тот же Иоанн Златоуст пишет, и в Иуду с куском хлеба, как причастие сие есть тело мое, вошел сатана, а не Христос. Оттого многие из вас болеют и умирают. Суд себе ест тот человек. А тут просто участие в таинствах, приобретающий очень часто чисто формальный характер. Особенно, когда на Пасху, да, ночью. Никто не молится. Только Христос воскресе, а воистину воскресе. И идет, когда надо, непрерывно. И тут. Слава тебе, Господи! Да, какая там молитва? Никакой молитвы нет. Великим постом, пожалуйста, может, действительно, и поисповедаться, и помолиться, и причаститься. Страстная неделя какая, на Пасху же это просто невозможно. И все ссылаются, Иоанн Златоуст говорит, приступите, да, верно, верно. Но какое перед этим условие это ставит, тот же Никодим Святогорец. Если, и дальше перечисляет, если ты подходишь, если ты готовишься к этому молитвою, постом, благоговением, чтением Слова Божия, чтением святых отцов, то есть вся душа сосредоточена твоя, тогда ты можешь действительно и на Пасху, на пасхальной неделе. В противном случае это все отбрасывается, говорит, можно на пасхальной неделе уже и без поста. Как хорошо. Все, как мы, знаете, как самообманщики, какие поступаем. Зачем же это? Нельзя же Духа Святого заставить войти в меня, когда моя душа по своему внутреннему состоянию не готова совсем к принятию этого. Нельзя. Мы же не язычники, которые мечтают о том, что можно божество заставить служить себе. Вы слышите? Рерих описывал, Николай Рерих, интересный случай, когда он путешествовал через Гималаи, то описывает, как в Гималаях там эти буддисты, ламаисты, говорят, как один ламаист, значит, башка своего сёк прутом. Прутом и приговаривал, вот я тебя молился о том-то, ты мне не дал паршивиться. И говорит, лупит его, лупит и приговаривает ему. В общем, такую нотацию прочитал этому башку, что он, бедный, не знаю, что там. Да, вот так, слышите? Так то же самое, и мы думаем, что чисто внешним будто бы путем можно заставить Бога войти в душу человеческую и осветить ее. Недаром Марк Подвижник писал, преподобный Марк Подвижник, если ты веруешь, то по крещении тут же Дух Святой дается тебе, зловерным же и неверным, и по крещении не дается. Кто в это верит? Очень мало людей. Очень мало. Этот Марк Подвижник, знаешь, что почти никто не верит. Принимаем христианскую веру как какое-то что-то внешнее совершенно. Как язычники, для них внешнее – это главное. Да. И здесь фактически во что подчас верим, что Духа Святого может заставить освятить человека помимо. Хотя абсолютный святоотеческий тезис, слышите, абсолютный святоотеческий тезис гласит – Бог не может спасти человека без воли самого человека. Все молитвы о нем могут только быть помощью ему в его воле. Когда воля у него есть, это может быть его помощью. Если этой воли нет, простите, сам Бог не может спасти человека без самого человека. Как же приобретается эта вера во Христа? Как же приобретается действительная вера? Не умовая, а действительная. Я вам кое-что зачитаю, и, может быть, это станет понятным. По закону духовному, не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Вы слышите, какие интересные вещи-то. К чему Христос? Для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных. Если зачем ему нужен Христос? Я и так хорош. Для уверования во Христа и для принятия христианства, слышите, что для принятия христианства нужны сознание своей греховности и покаяние. Для пребывания в христианстве нужны зрение своих грехов, сознание, исповедание их и покаяние. Не потому ли свои проповеди Иоанн Креститель, сам Христос и апостолы начинали с призыва «покайтесь и веруйте в Евангелие». Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Начало обращения ко Христу в познании своей греховности. Мы с вами подходим к чрезвычайно важному положению. Оказывается, не просто это умственное признание, которое может меня совершенно не трогать и не изменять, а начало познания своей греховности. Вспомните правого разбойника. Вот кто принял Христа, оказывается. И эти распинатели, первосвященники, архиереи, богословы, фарисеи, то есть, ну, монашествующие, будем говорить, только женатые. Вот. Все, все, распяли его. Почему? Были довольны своей добродетельностью. Они исполняли закон Божий. Им Христос не нужен. Их нечего было спасать. Вы слышите? Они праведны. Христос – это Спаситель. И принятие Спасителя возможно только тогда, когда человек видит, что он ему нужен. Меня нужно спасать. Как больной человек, который вдруг обнаружил, что у него тяжелая болезнь, он ищет, где мой спаситель, врач, который может меня исцелить. Познание своей греховности. Только тот человек, который действительно познает это, видит в себе эту греховность, только он может уже внутренне уже искать Спасителя и признать Его во Христе. В противном случае Христос не нужен. Вот видите, вы понимаете, логика очень простая же. Если я вижу, что я погибаю, я, естественно, буду искать Спасителя. Если я не вижу, что я погибаю, вот как сейчас, например, а чего я погибаю? Я ничего не погибаю. Это вон у меня направо-налево со всех сторон, это погибающие кругом. Вот. А я хорош. Как помните, Феофан Затворник говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы. Я не такой, как прочие люди. Вы слышите внутреннее состояние. Я могу чувствовать свою греховность, а могу чувствовать свою хорошесть. И вот тогда, беда. Христос мне не нужен. Мне нечего спасать. От чего спасать? О какой греховности идет речь? О чем? Видите ли, в чем дело? Пока человек, оказывается, не пытался противостоять вот этим всем дурным мыслям, желаниям, чувствам, не пытался, он не ощущает подчас того зла, которое ему они приносят. Вот приходится постоянно приводить один пример – зависть. Ну, посмотрите, как она мучает человека. Она мучает его. Часто я цитирую Данте, его божественную комедию, где грешник говорит: «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Очень здорово. Очень здорово написано. Видите, в чем дело? Оказывается, до тех пор, пока я не вижу, что вот это состояние это для меня действительно является мучением, я не буду искать и врача. А вот как это почувствовать, что это мучение? Вот некоторые страсти, они показывают прямо показывают человеку, что действительно это мучение. Сразу это видно. Другие у нас настолько толстая кожа, что мы даже и не чувствуем. Режем, колем себя и не чувствуем. Но все в конце концов-то, вы знаете, воспаляется в человеке. Так просто все не проходит. Надо же знать, что каждый грех грех, пожалуйста, надо знать. Грех – это есть нечто иное, как рана, которую я наношу себе сам. Раны могут быть разными, разной глубины, затрагивать разные, так сказать, органы. Но это рана. Вы понимаете, в чем дело? Вот приняли эту совершенно верную истину о том, что грех – это оскорбление Бога. Кажется, верные. То есть, мне кажется, это кажется верные. Но понимаете, что мы не можем оскорбить Бога ничем же. Иначе Бог был бы самым страдающим существом из всех тех, которые в нашем бытии. Да нет же, Бог есть любовь, Он всеблажен. Почитайте только догматику. Он всеблажен. Наши страсти не могут Его мучить. А что же происходит? Почему так называется? Дело в том, что мы-то сотворены Богом, сотворены для блага. И поэтому, когда мы грехом нарушаем законы своей, вот этой жизни, телесной, и душевной, и духовной, калечим это, то этим самым мы восстаем против Бога, сотворившего нас. Вот в каком смысле мы нарушаем Бога. Но важно-то что помнить? Это очень важно. Грехом мы себя калечим. Себя калечим. И не только себя, но еще причиняем таким образом очень часто и вред нашим ближним, окружающему миру, как таковому. Так вот, для того, чтобы почувствовать необходимость Спасителя, святые отцы говорят, для этого необходимо ощутить то, ну, зло, что ли, которое мы приносим себе своими грехами. Это очень важно вот это понять. Ну, мне кажется, что это нетрудно, если за собой последить немножко, то мы видим, иногда мы кого-то злостно осудим, так, и мы чувствуем в душе. Да нам неловко бывает смотреть на этого человека потом, когда с ним встречаемся. Хоть глаза прячь. Особенно, когда кому-нибудь, они говорят, знаешь, какое? И потом вдруг с ним встречаемся. Ой! Слышите? Сама все, уже душа говорит, что ж ты делаешь? Нельзя же так поступать. Разве это можно? Да. Так вот, оказывается, вот эту греховность, когда человек ощущает, увидев свои грехи, я вам говорю, грехи большие, малые, так, потом, наконец, он увидит обязательно то, что, о чем так великолепно сказал Макарий Египетский. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же никогда же, сотвори их благое пред тобою». Вот, оказывается, даже, какого может достичь человек видение, оказывается, увидеть свою греховность, то есть испорченность. Понимаете, что такое греховность? То есть поврежденность, испорченность, болезненность самой вот нашей, увы, к сожалению, нашей человеческой природы. Вот потому это состояние является началом веры во Христа, то есть признание Христа, искание Христа. Потому Христос сказал, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Знаете, какие это страшные слова? До тех пор, пока я, слава тебе, Господи, чувствую себя здоровым, да? Никакого Христа мне не надо. Видите, какой ужас! Какой ужас! Я не вижу ничего особенного в себе. Ну, я, в общем-то, неплохой человек. Правда, попробуйте меня тронуть, тогда узнаете, какой я неплохой. И я это знаю иногда. Ну, прячь это. Вы слышите? Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Первый в рай вошел разбойник, который увидел, что до чего он болен весь. Достойные по делам нашим мы получили, что он говорит, «Ты меня помяни, Господи, во царстве Твоем». Вот оказывается, что является необходимым условием веры во Христа, веры не умовой, которая не затрагивает моей души, моего сердца, веры ума, еще может ничего не затрагивать. А вот когда коснется мне боль-то начинается, вот тогда я сразу: ой, где Спаситель? Господи, избавь меня от этого и от этой зависти. Я не знаю уже, что делать. Избавь меня от этой ненависти или гнева. Она меня замучили, эти вещи и прочие вещи. Вот откуда, когда начинается вера во Христа. Только при искреннем осознании, осознании, наконец, я осознаю, вижу, кто есть я на самом деле. И тогда только возможен мой зов, мое обращение ко Христу: Господи, помилуй. Вот. Это, Господи, помилуй, о чем свидетельствует? О некоем смирении. Мы еще поговорим, конечно, о том, что это такое. Уже смирение, я уже осознаю, что я сам не могу, Господи, Ты меня помилуй. Вот это вот первое, так сказать, или, если хотите, самое начало только христианской веры или веры во Христа. Вот это вот, хотите, смиренное осознание того, кто я есть и в чем я так глубоко нуждаюсь. Я только еще об одном скажу, что как увидеть эти свои грехи, эту греховность. Семён Новый Богослов, преподобный, произнес замечательные слова, которые надо, прошу вас, наизусть просто помнить. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть научает тому, насколько он немощен и бессилен. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Слышите, какой путь-то к вере во Христа? Через понуждение себя к исполнению заповедей, которые показывают мне мою немощь, всю поврежденность. И вот из этого-то состояния проистекает начало веры во Христа, то есть искание Христа как такового. Ну ладно, видите, это, так сказать, одно из первых, я бы сказал, может, если первое, важнейшее аскетическое понятие, которое нам с вами надо, так сказать, ну, четко понимать. Ну, а сейчас давайте поговорим о вопросах, потому что я много обещаю в начале года всегда, но на все вопросы мы с вами будем рассуждать. А сам не оставляю достаточно. Ой, ну, пишите немного. Сам Христос говорит: кто не будет есть плоть моей, тот не будет иметь в себе жизни. Христианин, который присутствует на литургии, но не причащается, тем самым не отзывается на этот призыв Христа. Конечно, христианин обязан сохранять и приумножать дар, данный в таинстве, но разве без этого таинства в нем будет семя духовной жизни? Ну, вы же понимаете, вот со стороны такой вот какой-нибудь публики, когда общественные лекции читаю, я этот вопрос бы понял. А вот со стороны тех, которые учатся, я не совсем понимаю. Потому что вы же знаете прекрасно, сколько людей вошло в Царство Божие, не приняв ни одного таинства. А уж причащение, конечно. Начиная с разбойника, где он причащался? А сколько мучеников, которые даже и крещение не приняли, и причащение то же самое не приняли. Сколько угодно. Надо не забывать же, что все эти слова, они какой характер носят? Обусловленные. Тот, кто имеет эту возможность, так и не осуществляет ее, тот да. А тот, кто не имеет возможности. Сколько у нас люди сидели часто в тюрьмах? Разве можно так формально подходить? Христос о самих детях некрещенных сказал: таково есть Царство Небесное. Кто их причастил? Кто причастил вифлеемских младенцев? Ну что, слушай, друзья мои, вы же все-таки должны же понимать. Ну что, разве можно формально чисто подходить, когда такое множество людей спаслись, не причастившись? Причем не по слову никого-нибудь, а то самого Христа, сегодня же будешь со мной в раю, то прям по учению Церкви, которые причислили к лику святых. И поэтому вы же должны это знать. Вот видите, будьте осторожны привязываться просто к словам, не посмотрев на смысл их. Вот так, хорошо. Так. В самом начале духовного пути человек сталкивается с необходимостью укоренять в себе память смерти и страх вечного наказания, руководящий его к тщательному исполнению заповеди. Здесь мысль о конечности вечных мук препятствует этому деланию, искореняя страх, даже если человек сознает, что степень этих мучений будет очень велика. В связи с этим, преподавая науку из наук, может быть, имеет смысл не афишировать эту мысль, а прятать ее как особое духовное врачевство для особого случая. Может быть, конечно, вы помните, святые отцы говорят, что есть три ступени делания. Есть делание страха, есть делание наемническое, есть делание сыновнее. Вы понимаете, вот сейчас такое время, сейчас вот, по крайней мере, я на своем, говорю, пути, сколько раз, когда читаю лекции где-то, сколько раз мне приходилось сталкиваться с вопросом: Бог – любовь, Бог – предвидение и вечные муки. Зачем Он дал бытие тем, о которых Он точно знал, что они изберут свободно зло и, следовательно, пойдут в вечные муки? Ответьте. Вот в чем дело-то. Поэтому, и когда, если мы обратимся к священному преданию Церкви, то мы находим просто здесь две линии отцов. Причем линии отцов как? Подчас один и тот же даже отец говорит и то, и другое. А вот воскресное богослужение, надеюсь, вы все-таки иногда внимание проявляете, сколько там подчас говорится, что Христос победил смерть, уничтожил грех, разрушил ад и так далее. Это же не пустые же слова. Это же не пустые слова. Но здесь действительно для глупого человека только скажи, что тебе, вот ты получишь миллиард, но вот целый день тебе придется побыть в руках садистов. И глупый: ой, да, только садистов, первую иголку под ногу садил, ой, заберите все у меня, только, пожалуйста, не мучьте. Глупый действительно может так думать, ну что делать? Глупость – это страшная вещь. Как будто страдание – это, знаете ли, так, пустышка, ну, пострадаю там, и потом буду вечно мучиться. Голубчик, возьми и что-нибудь действительно, встань на гвоздь и постой там пяткой. И тогда ты узнаешь, будешь ты так мыслить или нет. Так, по-моему, надо объяснять. Но понимаю, действительно, в личной беседе можно говорить и о том, и о другом. Поэтому в Священном Писании мы находим и то, и другое. У святых отцов находим и то, и другое. Видите, и то, и другое. Поэтому, исходя из этого, мы говорим: вот буквально две параллельные линии идут, и не один собор, а только Вселенские соборы, кстати, могут издавать оросы, то есть вероучительные постановления. Ни один собор не осудил ни одного из святых отцов, ни того, кто говорили, что муки будут бесконечны, а это как ужасно, ни тех, которые говорили: нет, будут мучения, но не бесконечны. Никого. Осудил зато Оригена. За что? По делам. По делам, то есть лучше сказать. Еще бы. Говорил о восстановлении всего, а по катастасе Спанта, знаете какой? Оказывается, мы были созданы не людьми с плотью и кровью, так? А оказывается, чистыми умами, а потом согрешили и были посланы в эту плоть. Да, и здесь, в этой плоти, мы переносим тяготы и земной жизни, и затем в жизни будем мучения и там какие-то загробные, но потом все-таки будет восстановление всего, и вновь мы станем чистыми умами. А потом пройдет миллиард лет, и опять кто-то согрешит, и другой, и третий, и опять начнется история. И опять Христу рождаться, и опять страдать, и так далее. Ну, чушь. Это ересь, языческое заблуждение этих философов. Там стоики об этом очень усиленно говорили. Конечно, глупости. Вот его апокатастасис Пантон. А возьмите апокатастасис Иоанна Златоуста, слово пасхальное, посмотрите, совершенно другое. Совершенно другое. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. А что царствует? Да, увы. Будут муки? Да. Какие будут? Вечные? Вечные? Да. А что такое вечность? Вечность не означает бесконечности, потому что вечность – это категория вневременная. Вот в чем дело-то оказывается. Вот в чем дело. Поэтому святые отцы говорят и о том, и о другом. И никого церковь не осудила, оставила это тайной, тайной и в то же время предупреждением для всех христиан. И для всех христиан. Вот так. Вот, поэтому... Это имейте в виду, да. Что ответить адепту восточных культов, философии, буддизма, например, когда он говорит, у вас Евангелие сказано, по плодам их узнаете их, а у христиан же столько религиозных войн и жестокости было. Как же такая вера может быть истинной? Дело-то в том, что если бы все христиане были не только такими, которые только воевали, убивали, грабили, резали и прочее, то тогда, конечно. Но мы находим в христианстве такую святыню, таких святых, перед которыми можно только с благоговением преклониться. Потрясающую святость мы находим. Это действительно богоподобные люди, преподобные даже, а не какие-нибудь. И когда мы находим таких людей, мы говорим, вот к чему призывает христианство человека. А уж знаете что? Христианство – это религия полной свободы. Сам Бог не может спасти человека без воли человека. И поэтому он может, пожалуйста, или избрать христианство, и тогда он будет преподобным, или он только повесит плакат на себе «Я христианин» и пойдет резать и воевать. Тогда мы скажем лжехристианин. Вот и все, что можно ответить этому человеку. Так, мы понимаем рай как исключительно блаженство и ад как исключительно мучение. Почему после смерти отрицается возможность смешанных состояний и блаженства, и мучения? Как при жизни. Откуда такая однозначность? Многие люди что-то среднее, не злые и не очень добрые. Ну, что значит отрицаются? Ничего. Дело в том, вы неправильно просто выражаете, дело не в смешанности добра и зла за гробом, а разная степень у человека. Помните, как апостол пишет? Иная слава солнцу, иная луны, иная звездам, звезда от звезды тоже развит во славе, так и человеческие состояния. Разная же степень у него присутствует вот той страстной греховности, от которой он не может еще освободиться, и вот страдает. Разная же степень. Почему земная жизнь и дана, чтобы здесь, в условиях свободы, мы старались, насколько возможно, освободиться именно от страсти как таковой, от привязанности к этой болезненности. Вот. А не смешанность добра и зла. Это вовсе не смешанность, а разная степень поврежденности, с которой мы переходим туда. Но самое основное в этой поврежденности, что состоит? Степень осознания себя праведным, хорошим. Хорошая. Степень осознания того, в какой степени я хороший, эта степень и есть отрицание Христа. И чем больше я хороший, тем меньше мне нужен Христос. И когда я совсем хороший,